Шабас на хаму. Было утро, был вечер, день пятый. Было утро, наступил вечер, день шестой. В шестой день в пятницу вечером нужно помолиться. Помолившись, в праздничном капоре пройтись по местечку и к ужину поспеть домой. Дома еврей выпивает рюмку водки, ни бог, ни талмуд не запрещает ему выпить две, съедает фаршированную рыбу и кугель с изюмом. После ужина ему становится весело. Он рассказывает жене истории, потом спит, закрыв один глаз и открыв рот. Он спит, а Габка в кухне слышит музыку, как будто из местечка пришел слепой скрипач, стоит под окном и играет. Так водится у каждого еврея. Но каждый еврей — это не Гершеле. Недаром слава о нем прошла по всему Острополю, по всему Бердичеву, по всему Вилюйску. Из шести пятниц Гершеле праздновал одну. В остальные вечера он с семьей сидел во тьме и в холоде. Дети плакали, жена швыряла укоры, каждый из них был тяжел, как булыжник. Гершеле отвечал стихами. Однажды, рассказывают такой случай, Гершеле захотел быть предусмотрительным. В среду он отправился на ярмарку, чтобы к пятнице заработать денег. «Где есть ярмарка, там есть пан. Где есть пан, там вертится 10 евреев. У 10 евреев не заработаешь 3 грошей. Все слушали шуточки Гершеле, но никого не оказывалось дома, когда дело подходило к расчету. С желудком пустым, как духовой инструмент, Гершеле поплелся домой. «Что ты заработал?» — спросила у него жена. «Я заработал загробную жизнь», — ответил он. «И богатые, и бедные обещали мне ее». У жены Гершеле было только 10 пальцев. Она поочередно загибала каждый из них. Голос ее гремел, как гром в горах. «У каждой жены муж, как муж. Мой же только и умеет, что кормить жену словечками. Дай бог, чтобы к Новому году у него отнялся язык и руки, и ноги».
«Аминь»,
— ответил Гершеле. «В каждом окне горят свечи, как будто дубы зажгли в домах. У меня же свечи тонкие, как спички, и дыму от них столько, что он рвется к небесам. У всех уже поспел белый хлеб, а мне муж принес дров мокрых, как только что вымытая коса». Гершеле не обмолвился ни единым словом в ответ. Зачем подбрасывать поленьев в огонь, когда он и без того горит ярко? Это первое. И что можно ответить сварливой жене, когда она права? Это второе. Пришло время, жена устала кричать. Гершеле отошел, лег на кровать и задумался. «Не поехать ли мне к Раби Барухл?» — спросил он себя. Всем известно, что Раби Барухл страдал черной меланхолией, и для него не было лекарства лучшего, чем слова Гершеле. «Не поехать ли мне к Раби Барухл? Слушки цадика дают мне кости, а себе берут мясо. Это правда. Мясо лучше костей, кости лучше воздуха. Поедем к Раби Барухл». Гершеле встал и пошел запрягать лошадь. Она взглянула на него строго и грустно. «Хорошо, Гершеле», — сказали ее глаза. «Ты вчера не дал мне овса, позавчера не дал мне овса, и сегодня я ничего не получила. Если ты и завтра не дашь мне овса, то я должна буду задуматься о своей жизни». Гершеле не выдержал внимательного взгляда, опустил глаза и погладил мягкие лошадиные губы. Потом он вздохнул так шумно, что лошадь все поняла, и решил: «Я пойду пешком к Раби Барухл». Когда Гершеле отправился в путь, солнце высоко стояло на небе. Горячая дорога убегала вперед. Белые валы медленно тащили повозки с душистым сеном. Мужики, свесив ноги, сидели на высоких вазах и помахивали длинными кнутами. Небо было синее, а кнуты черные. Пройдя часть дороги, верст пять, Гершель приблизился к лесу. Солнце уже уходило со своего места. На небе разгорались снежные пожары. Босые девочки гнали с пастбища коров. У каждой из коров раскачивалось наполненное молоком розовое вымя. В лесу Гершель встретила прохлада, тихий сумрак. Зеленые листы склонялись друг к другу, гладили друг друга плоскими руками и, тихонько пошептавшись в вышине, возвращались к себе, шелестя и вздрагивая. Гершель не внимал их шепоту. В желудке его играл оркестр, такой большой, как на балу у графа Потоцкого. Путь ему лежал далекий. С боков земли спешила легкая тьма, смыкалась над головой Гершеля и развивалась по земле. Недвижимые фонари зажглись на небе, земля замолчала. Настала ночь, когда Гершель подошел к корчме. В маленьком окошке светился огонек. У окошка в теплой комнате сидела хозяйка Зельда и шила пеленки. Живот ее был столь велик, точно она собиралась родить тройню. Гершель взглянул на ее маленькое красное личико с голубыми глазами и поздоровался. «Можно у вас отдохнуть, хозяйка?» «Можно». Гершель сел. Ноздри его раздувались, как кузнечные мехи. Жаркий огонь сверкал в печи. В большом котле кипела вода, обдавая пеной белоснежные вареники. В золотистом супе покачивалась жирная курица. Из духовки несся запах пирога с изюмом. Гершель сидел на лавке, скорчившись, как роженица перед родами. В одну минуту в его голове рождалось больше планов, чем у царя Соломона насчитывалось жен. В комнате было тихо. Кипела вода и качалась на золотистых волнах курица. «Где ваш муж, хозяйка?» — спросил Гершель. «Муж уехал к пану платить деньги за аренду». Хозяйка замолчала. Детские ее глаза выпучились. Она сказала вдруг: «Я вот сижу здесь у окна и думаю. И я хочу вам задать вопрос, господин еврей. Вы, наверное, много странствуете по свету, учились у Рэба и знаете про нашу жизнь. Я ни у кого не училась. Скажите, господин еврей, скоро ли придет к нам Шаббас Нахаму?» «Э-э», — подумал Гершель, — «вопросец хорош. Всякая картошка растет на Божьем огороде. Я вас спрашиваю, потому что муж обещал мне, когда придет Шаббас Нахаму, мы поедем к мамаше в гости. И платье я тебе куплю, и парик новый, и краби-маталами поедем просить, чтобы у нас родился сын, а не дочь. Все это тогда, когда придет Шаббас Нахаму. Я думаю, это человек с того света». «Вы не ошиблись, хозяйка», — ответил Гершель. «Сам Бог положил эти слова на ваши губы. У вас будет и сын, и дочь. Это я и есть Шаббас Нахаму, хозяйка». Пеленки сползли с колен Зельды. Она поднялась, и маленькая ее головка стукнулась и перекладину, потому что Зельда была высока и жирна, красна и молода. Высокая грудь ее походила на два тугих мешочка, набитых зерном. Голубые глаза ее раскрылись, как у ребенка. «Это я и есть Шаббас Нахаму», — подтвердил Гершель. «Я иду уже второй месяц, хозяйка. Иду помогать людям. Это длинный путь с неба на землю. Сапоги мои изорвались. Я привез вам поклон от всех ваших». «И от тети Песи!» — закричала женщина. «И от папаши, и от тети Голды! Вы их знаете?» «Кто их не знает?» — ответил Гершель. «Я говорил с ними так, как говорю теперь с вами».
«Как
«Как они живут там?» — спросила хозяйка, складывая дрожащие пальцы на животе. «Плохо живут», — уныло промолвил Гершеле. «Как может житься мертвому человеку? Балов там не задают». Хозяйкины глаза наполнились слезами. «Холодно там», — продолжал Гершеле. «Холодно и голодно. Они же едят, как ангелы. Никто на том свете не имеет права кушать больше, чем ангелы. Что ангелу надо? Он хватит глоток воды, ему довольно. Рюмочку водки в этом за 100 лет не увидите ни разу».
«Бедный папаша», — прошептала пораженная хозяйка.
«На Пасху он возьмет себе одну латку. Блин ему хватает на сутки».
«Бедная тетя Песя», — задрожала хозяйка.
«Я сам голодный хожу», — склонив на бок голову, промолвил Гершеле. И слеза покатилась по его носу и пропала в бороде. «Мне ведь ни слова нельзя сказать. Я считаюсь там из их компании». Гершеле не докончил своих слов. Топоча толстыми ногами, хозяйка стремительно несла к нему тарелки, миски, стаканы, бутылки. Гершеле начал есть, и тогда женщина поняла, что он действительно человек с того света. Для начала Гершеле съел политую прозрачным салом рубленную печенку с мелко порубленным луком. Потом он выпил рюмку панской водки. В водке этой плавали апельсиновые корки. Потом он ел рыбу, смешав ароматную уху с мягким картофелем и вылив на край тарелки полбанки красного хрена. Такого хрена, что от него заплакали бы 5 панов с чубами и кунтушами. После рыбы Гершеле отдал должное курице и хлебал горячий суп с плававшими в нем капельками жира. Вареники, купавшиеся в расплавленном масле, прыгали в рот Гершеле, как заяц прыгает от охотника. Не надо ничего говорить о том, что случилось с пирогом. Что могло с ним случиться, если бывало по целому году Гершеле в глаза пирога не видел? После ужина хозяйка собрала вещи, которые она через Гершеле решила послать на тот свет папаше, тете Голди и тете Песе. Отцу она положила новый талис, бутыль вишневой настойки, банку малинового варенья и кисет табаку. Для тети Песи были приготовлены теплые серые чулки. К тете Голди поехали старый парик, большой гребень и молитвенник. Кроме этого, она снабдила Гершеле сапогами, караваем хлеба, шкварками и серебряной монетой. «Кланяйтесь, господин Шабас Нахаму, кланяйтесь всем», — напутствовала она Гершеле, уносившего с собой тяжелый узел. «Или погодите немного, скоро муж придет». «Нет», — ответил Гершеле, — «надо спешить. Неужели вы думаете, что вы у меня одна?» В темном лесу спали деревья, спали птицы, спали зеленые листы. Побледневшие звезды, сторожащие нас, задремали на небе. Отойдя с версту, запыхавшийся Гершеле остановился, скинул узел со спины, сел на него и стал рассуждать сам с собою. «Ты должен знать, Гершеле, — сказал он себе, — что на земле живет много дураков. Хозяйка корчмы была дура. Муж ее может быть умный человек с большими кулаками, толстыми щеками и длинным кнутом. Если он приедет домой и нагонит тебя в лесу, то...» Гершеле не стал затруднять себя приисканием ответа. Он тотчас же закопал узел в землю и сделал знак, чтобы легко найти заветное место. Потом он побежал в другую сторону леса, разделся догола, обнял ствол дерева и принялся ждать. Ожидание длилось недолго. На рассвете Гершеле услышал хлопанье кнута, причмокивание губ и топот копыт. Это ехал корчмарь, пустившийся в погоню за господином Шабас-Нахаму. Поравнявшись с голым Гершелем, обнявшим дерево, корчмарь остановил лошадь, и лицо его сделалось таким же глупым, как у монаха, повстречавшегося с дьяволом. «Что вы делаете здесь?» — спросил он прерывистым голосом.
«Я человек с того света», — ответил Гершель уныло. «Меня ограбили, забрали важные бумаги, которые я везу к рабе Баруху».
«Я знаю, кто вас ограбил», — завопил корчмарь. «И у меня счеты с ним. Какой дорогой он убежал?»
«Я не могу сказать, какой дорогой», — горько прошептал Гершель. «Если хотите, дайте мне вашу лошадь, я догоню его в мгновенье. А вы подождите меня здесь, разденьтесь, встаньте у дерева, поддерживайте его, не отходя ни на шаг до моего приезда. Дерево это священное, много вещей в нашем мире держится на нем».
Гершеле недолго нужно было всматриваться в человека, чтобы узнать, чем человек дышит. С первого взгляда он понял, что муж недалеко ушел от жены. И вправду, корчмарь разделся, встал у дерева. Гершель сел на повозку и поскакал. Он откопал свои вещи, взвалил их на телегу и довез до опушки леса. Там Гершель снова взвалил узел на плечи и, бросив лошадь, зашагал по дороге, которая вела прямо к дому святого раби Баруху. Было уже утро. Птицы пели, закрыв глаза. Лошадь корчмаря, понурясь, повезла пустую телегу к тому месту, где она оставила своего хозяина. Он ждал ее, прижавшись к дереву, голый, под лучами восходящего солнца. Корчмарю было холодно. Он переминался с ноги на ногу.